Глава 9. Дубровин объяснил Курбатову, что ему не понравилось в варианте с домиком в Богородицком. Там в доме нельзя было бы обеспечить охрану Курбатову. Это главное. Но Дубровин не забывал также, что Курбатов еще только утром целиком был в стане врагов. Прочно ли и надежно ли было его превращение? Не было ли его предложение лазейкой, чтобы предупредить Шеврова и попытаться с ним бежать? Постепенно выстраивалась вся операция. Дубровин призвал на помощь Артемьева, и они, наконец, согласились, что можно рискнуть. На свидание к Наташе Курбатов обычно являлся затемно. Темноты ждать было некогда. Он спустился от Лубянки крутыми переулками к Воронцову полю. Ночной мороз к концу дня истаял. Переменился ветер, и воздух наполнился влагой. Падали с крыш капели. На глазах темнел от дыма и копоти ночной белый снег. Радостно, словно бы вняв запахом надвигающейся весны, метались по мостовой воробьи. Курбатов шел медленно, глядя в землю в глубокой задумчивости. Дверь открыла Эсмеральда. Удивилась, но тут же и впала в восторг. «Когда же? Когда?» – зашептала она ему в прихожей. «Что, когда?» – спросил он сдержанно. «Не скрывайтесь, Курбатов! У вас на лице написано, что вы в заговоре. Когда?» «Сегодня», – ответил шепотом Курбатов. «Наконец-то! Наконец-то проснется Россия! Я в вас верю, Курбатов!» Она подтолкнула Курбатова в комнату. Из глубины, полузатемненной занавесями комнаты, поднялась навстречу Наташа. «Гость-то какой у нас сегодня! Нежданный, но загаданный!» — возгласила Эсмеральда с порога. У Наташи на плечах ее шубка, голова прикрыта платком. В комнате не топлено. Мороз плотно затянул узором стекла. Эсмеральда куталась в меховую расстегайку. «Рассказывайте», — приказала она. «Я сказал вам, сегодня я пришел к вам за помощью. Связь, сигнал к чему?» Наташа поморщилась. Что-то все-таки вывело Эсмеральда из ее туманных рассказов о Курбатове. Такое вывело, что она и не рассказывала, и не предполагала. «Не нужно столько восторженности, Эсмеральда Станиславовна. Все гораздо будничнее и проще». Эсмеральда чуть склонила голову перед Курбатовым. «Я все поняла. Откуда новые нотки в вашем тоне? Откуда такое философское спокойствие? Вы таким мне, Курбатов, больше нравитесь». «Будет», — обрадованно пообещал Курбатов. Эсмеральда подошла к столу, взяла листок бумаги и очищенный карандаш. «Я слушаю вас. Адрес». «Адрес нельзя записывать, придется запомнить». Курбатов назвал адрес, объяснил, кого надо спросить. Назвал место встречи. «Сокольники. Начало третьей аллеи». Эсмеральда вышла в другую комнату, переоделась против обычного довольно скромно и отбыла в Богородицкое. Курбатов запер за ней дверь и остановился на пороге комнаты. Уходящий зимний день вдруг вспыхнул перед сумерками холодным солнцем и заиграл в морозных узорах, в чудовищных переплетениях ледяных кристаллов. Наташа откинула тяжелые занавеси. «Эсмеральда любит темноту», — сказала Наташа, — «а я люблю свет». Курбатов не ответил. Все отошло, все отодвинулось. Он даже забыл о Эсмеральде. Все стало ненужным и неважным. Он стоял как бы перед полетом в пропасть. Он знал, что должен начать с тех слов, которые написал в письме, но слова стыли, застревая в горле. Молчание становилось затруднительным и даже невыносимым. «Что ты задумал?» — спросила озабоченная Наташа. «Куда поехала Эсмеральда? Что ты от нас скрываешь?» Курбатов махнул рукой. «Пустое! Теперь все встало на место. Пусть тебя не тревожит. Я много наговорил тебе пустых и ненужных слов. Я свободен от них. Я-то всего свободен. Я пришел, Наташа, сегодня, чтобы сказать тебе...» Курбатов шагнул в комнату и остановился. На секунду он решился взглянуть на Наташу. Только на секунду. Дольше он не мог выдержать ее настороженного и ожидающего взгляда. Он сделал еще несколько шагов и опять взглянул на Наташу. Она все так же, широко раскрыв глаза, смотрела на него. В ее глаза падал яркий свет, они сверкали, как янтарь, и зеленоватые разбегались по янтарю искорки. Она сама ему говорила о странном свойстве своих глаз. В темноте они казались карими, на свет — зеленоватыми. Она смирно и тихо ждала. — Я люблю тебя, Наташа, — произнес он почти шепотом. — Люблю. Он поднял голову. Она стояла все в той же позе, опустив руки. Краска медленно заливала ее лицо и шею. — Это правда, Наташа, я люблю тебя, я... Но он не закончил фразы. Он быстро шагнул к ней, взял ее холодные руки и прижал к своему лицу. Ему хотелось встать на колени, но он боялся показаться смешным. Он решился поцеловать ее руку, и когда склонился к руке, почувствовал быстрый, короткий ее поцелуй на лбу. Он поднес к губам обе ее руки. Он обнял ее за плечи, поцеловал в глаза, в губы. Потом они долго сидели, обнявшись и прижавшись друг к другу на диване. Она смотрела ему в глаза и спрашивала: «Это правда? Правда?» Радовалась, купалась в его взгляде, а потом вдруг спросила: «А что же дальше? Ты обрек себя на что-то невозможное?» Курбатов весело улыбался. «То было, Наташа, страшным кошмаром. Не вспоминай. Я люблю тебя, и этим все сказано. Я на днях уеду на фронт. Идет война. Я человек военный. На днях мы ничего не успеем. Я думала, что ты поедешь к моим родным. Поедем. Обязательно поедем».